Тема моего урока будет «Как привлечь внимание слушающих». Я прочитаю из книги Неемия, 8 глава, 8 стих. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Здесь не один час читалась книга закона Божия, и очень важно было, кто ее читает, для того, чтобы можно было слушать длительное время. Да, в общем-то, друзья, нам приятно, когда говорит кто-то длительное время или короткое время, но говорит понятно и внятно, членораздельно. Здесь написано «народ понимал прочитанное». Это очень важно. И вот когда мы говорим о проповеди, или мы говорим, например, ну, сестры участвуют, иногда личное свидетельство говорим на благовестии, сестры участвуют, или стихотворение рассказывают. Мы же разных людей слышали, да? Кого-то очень приятно слышать. Спокойно говорит, выразительно, как здесь написано. И народ понимал прочитанное. Читалось внятно, присоединялось толкование. Еще один текст Писания прочитаю из книги Ездра. 4 глава, 17-18 текст. Ездра, 4 глава, 17 текста. «Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных, мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано передо мною». Вот интересно, что царь нашел нужным в ответе, в первых словах объяснить, то, что вы мне написали, мне прочитали внятно. Оказывается, это имеет значение. Что это значит? Значит, я понял, что вы хотите в своем письме от меня. Я все понял. И мною дается повеление, и дальше ответ на это письмо. Поэтому, друзья, вот давайте мы немножко поговорим о том, как мы говорим людям. Ну вот, например, бывает речь очень быстрая. Например, я буду говорить, дорогие братья и сестры, как хорошо, мы собрались сегодня с вами, сегодня мы будем слушать. Ну, тяжело слушать. Это надо напрягаться, если ты хочешь слышать. А если думать, да зачем оно мне нужно, пусть тарахтит. И сидишь, занимаешься своими делами. Очень быстрая речь. И я иногда даже вот у нас в церкви, особенно когда евангелизационное собрание, есть брат, который говорит хорошие мысли. Он сам занимал, жил на миссионерской точке, сейчас приехал к нам. Хорошо. Но когда он подходит до кафедры, я ему говорю, не спеши. Понял? Не спеши. И я вижу, я слышу, как он старается не спешить, как он предложение вот так вот внятно. Вот. Ну, к сожалению, это бывает несколько минут. Потом сзади тормоза опять включает. Вот. Друзья, быстро. Тяжело говорить. Хорошо говорит, мысли хорошие, говорит быстро. Есть еще, когда говорят очень медленно. Тоже плохо. Ну, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами, а я уже знаю, собрались, уже вперед его, знаю, что он скажет. Вот, тоже хочется так, ну давай быстрее, ну что ты мучишь нас, быстрее. Тоже, особенно если мы вышли, ну свои нас могут потерпеть, в лучшем случае, могут потерпеть. Но если мы приглашаем людей, если мы вышли на евангелизацию, или мы пришли там в школу куда-то там, или в больницу с благовестием, то нужно учитывать, люди слушают, если внятно и понятно. Они слушают, их ничто не напрягает, и то, что мы излагаем, оно легко вкладывается. То есть медленно – это плохо. У нас есть одна семья в церкви, ну, такая многодетная семья, так у них отец молодой еще человек, он занимается ремонтом автомобилей. И вот рассказывает как-то, собрались там, и он рассказывает. Подходит ко мне сын, один из меньших, А он медленно-медленно разговаривает. Па, па. А я, говорит, головой залез там и что-то это делаю в машине. Па, па. И я, говорит, знаю, что он не отстанет, пока я не повернусь и не скажу, что. Думаю, а, па, па. Ну, я, наконец, вылез там из-под капота. Что? Па, па. Там на улице за Артемкой большая овчарка погналась. А! И он бегом на улицу. Что ты так долго мне рассказывал? Там овчарка гонится за меньшим. Вот. Тоже плохо. Особенно такие вещи важные. Очень важные вещи. Вот. А мы растягиваем. Вот. Там уже, может, покусало, а он не договорил еще. Вот. Поэтому важные вещи, а Слово Божие – это очень важные вещи. Вот. Их нужно говорить так, чтобы легко усваивалось. Друзья, вам приходилось слышать, я уверен, когда говорится, скажем, не быстро и немедленно, но сверхэмоционально, вплоть до крика, вот, сильно эмоционально, тоже тяжело слышать. Ну, я думаю, вы слышали такие проповеди. Когда вот настолько аж на повышенных тонах и в микрофон еще тяжело. Сверхэмоционально это тоже тяжело. У нас на Кавказе народ эмоциональный. Ну вот сотрудник мой в Благовестии есть, Вадим Гадзаев. Сильно хороший проповедник он. Но он очень эмоциональный, но, знаете, в меру. И поэтому его легко слушают. И даже не просто слушать, но мы его называем кафедральный дирижер. Он выходит на проповедь и начинает. Вот. Если ему связать руки, он не сможет изложить тему. 100% не сможет. Вот. И поэтому вот и дикция хорошая. Он говорит, ну мы с ним вместе, он говорит намного приятнее, чем я. У него дикция такая красивая. Вот удивительно. Бог же дает дары кому-то, да? Вот. Ну, друзья, я теперь о чем хочу сказать? Что при понимании ответственности этого слова и наших недостатках мы можем исправлять многие вещи. Но над этим надо заниматься. Заниматься. Ну, еще немножко, друзья. Вот, например, стихотворение. Мы слышали, как рассказывают стихотворение и братья, и сестры. Иногда слушаешь и думаешь, лучше бы ты не портил этот стих. Он же совсем по-другому может прозвучать. Это же сильный стих. А его рассказали, скомкали кое-как, вот так вот. Или, знаете, человек не поднимает глаза на публику, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Рассказал, вот он рассказал. А может быть, лучше, чтобы ты не рассказывал? И иногда послушай стихотворение, вот как будто ты видишь картину. Как будто ты видишь картину. Вот настолько хорошо, настолько, где ударение правильно делается, где немножко эмоциональнее нужно, вовремя это вот произнесено, и настолько вот, вот как ты представляешь все. То есть это великое дело передать слово так, но насколько мы сможем это сделать. Насколько сможем. Ну и еще, друзья, в книге Иова, 18 глава, 2 стих. Здесь написаны такие слова. Книга Иова, 18 глава, 2 стих. Здесь вторая половина стиха. «Обдумайте, и потом будем говорить». «Обдумайте, и потом будем говорить». Друзья, вот речь наша, вот начало, она тоже имеет определенные правила. Ну, конечно, мы не какие-нибудь там, мы не готовят нас на журналистов, брать интервью у людей, выступать на публике где-то. Но хотя бы маломальские правила нам все-таки знать надо. Нам нужно знать. Знаете, вот есть такие правила, на которые мы не обращаем внимания, и, в общем-то, это проходит у нас легко. Ну, например, ну, даже такая вещь. Я выхожу и говорю, дорогие друзья, я хочу сегодня говорить, человек, который, ну, немножко знает риторику, вот, правила говорения. Он сидит и думает, ну хочешь, и говори, что ты нам расскажешь, что ты хочешь. В общем-то, мы настолько привыкли, я хочу прочитать, а в общем-то это неправильно. Я прочитаю, и открываешь текст. А то, что ты хочешь, ну хочешь, читай, что ты нам расскажешь. Я хочу прочитать, ну читай. Вот. Или, например, ну я думаю, что я такой культурный, если вы позволите, я буду говорить, то ты же все равно будешь говорить, ты же уже вышел, тебе назначили проповедь, все равно ты будешь говорить, если вы позволите. То есть не везде это уместно, не везде. Такие вот даже, ну, допустимо что? Допустимо. Ну, человек вышел, дорогие друзья, я очень волнуюсь, такая большая аудитория, мне не часто приходится говорить, вот. Ну, это допустимо. Как бы человек сразу делает такое, ну, снисхождение, чтобы к нему проявили, такой вот маневр делает. Ну и ничего. Вступления бывают отвратительные. Например, друзья, это, ну как его, ну, в общем, это, ну, короче, он уже столько наговорил, но еще ничего не сказал. Вот. Столько вот сорных всяких слов, приставок вот этих ненужных. И если просто где-то в разговорной речи на улице оно у нас проходит, то когда мы выходим Слово Божие говорить, над этим нужно работать. У нас в церкви, например, ну как правило, если кто-то новый человек, то он выходит и служитель говорит, познакомься. То есть рассказать, кто ты, откуда. Короткое знакомство. Ну, я всегда обращаю внимание, как начинают знакомства. И вот брат, который у нас давно был. И вот он второй раз. И вот он выходит, познакомься. А, да, вот Николай Степанович сказал, чтобы я познакомился. Ну, я у вас уже был, вы меня, наверное, все знаете. Помните, я приезжал тогда. Вот, и начинает рассказывать. Да ты скажи, как тебя зовут? Откуда ты, с какой церкви? Ну, можешь о семье сказать, больше ничего не надо. Вот такой рассказ длинный, все его знают, как будто он Геннадий Константинович. Вот. Тоже это не нужно. Не нужно, это все лишнее. Еще, друзья, бывает, кстати, вы можете сейчас думать и дополнить неправильные вступления. Если у кого-то есть мысли хорошие, вы можете дополнить. Я сейчас скажу еще одно вступление, а вы можете продолжить. Ну, вот я свидетель был. Значит, конференция была по благовестию, и проходит брат, а ответственный ему говорит, подойди сюда, ты же сегодня будешь отчет давать. Я? Ну да, ты отчет. Ну ладно. И вот наступил момент, он выходит отчет говорить. А я же свидетель был, я слышался. Он говорит, братья и сестры, я, конечно, не готовился к отчету, я вообще приехал, мне ничего первый день не сказали. Ну, и я уже пошел на кухню работать. А потом меня брат поймал и говорит, что я должен отчет. Поэтому, ну, я что-нибудь скажу. И у меня такое желание сказать, иди на кухню. Не надо здесь ничего говорить, иди на кухню. Во-первых, ты сказал, что ты не готов. Ты сказал, что тебя вот только что предупредили, и ты вынужден что-то сейчас выдумывать здесь. Вот, ну, знаете, вот. Вообще такое вступление недопустимо. Бывают такие вещи, говорят, дорогие друзья, я не готов, ну, некому говорить, поэтому я что-то вынужден сказать. Вообще это недопустимо. Это сразу надо сказать, садись, ты не готов, зачем ты будешь время занимать, мучить нас? Садись, не надо, садись. Поэтому, друзья, говорить, что я не готов, или я недостаточно подготовился, типа того, извините меня, если я плохо скажу, это вообще недопустимые вещи. Сказали тебе, и ты согласился участвовать в слове. Будь добр, выходи, читай и говори, чтоб ни у кого и мысли не было, что ты не готов. Ну, а там, как скажешь, это уже оценка людей будет. А может, ты скажешь короткую, хорошую мысль, и это прекрасно, и не длинную проповедь, а вот какую-то одну яркую, короткую мысль сказал, и хорошо. Никому и в голову не придет, что тебя не предупредили заранее, и что ты не готов, и все будет хорошо. У вас есть у кого-то еще дополнение неудачных вступлений?
В основном такие.
Ну, значит, я говорю о понятных вещах. Когда мы выходим к людям, где бы это ни было, на нашем лице должна быть доброжелательность. Вот такое слово – доброжелательность. Ведь, знаете, есть местописание такое, по-моему, у пророка Исаия: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они говорят открыто». По выражению лица тоже можно судить о внутреннем мире человека. Очень часто на нас смотрят и говорят: «Деточки, да какие же вы милые, да какие вы красивые, да какие у вас глаза». То есть я часто слышу такое о молодежи, с которыми мы ездим на благовестие. Одна женщина вот прям подходит и говорит: «Деточки, да я же знаю детей, да я же учила их в школе, да каждый из вас, это же слиток золота». А я стою, мне так приятно, думаю: содержание, которое в нас, оно такое понимание тебе принесло. Не сами мы, вот наше содержание внутреннее, то, что мы говорили, то, что мы пели. И поэтому, знаете, даже вот когда мы выходим, начинаем говорить, петь, на лице должна быть доброжелательность. Ну вот у нас в ансамбле, например, есть песня, ну, пасхальная программа была: «Почему весна такая чудная?» Аромат там и все прочее. «Почему душа там такая вот?» И так дальше. «Он воскрес». И мы сказали, брат и сестра поют: «Улыбайтесь, улыбайтесь». Вот вы поете: «Почему весна такая чудная?» И улыбайтесь, на улыбке пойте. Ведь вы же передаете такое торжество пасхальное в этой песне. И вот они там тренировались. Они же выходят петь, а я сижу сзади, как обычно. И я смотрю на зал, люди сидят, сначала глаза вытаращили, а потом раз — улыбка у всех потянулась, улыбаются, и в зале улыбаются. И такая диковина всем, ну надо же, улыбаются. А в принципе, это же нормально. Мы иногда можем говорить: «Я самый счастливый человек на свете». А абсолютно это не видно, абсолютно не видно, что ты счастливый человек. Ну, если ты говоришь, это должно же быть выражением всей души твоей. Лицо – это зеркало души. Поэтому вот эта доброжелательность, она должна присутствовать. Однажды библиотечка стоит, случай был такой, стоит библиотечка, брат стоит возле столика, а группа молодежи, вот рядышком, тару, играют и поют. И вот один человек идет, остановился, мужчина, и смотрит, так это внимательно слушает, а потом подходит к столику, к брату и говорит: «У вас плохой Бог». «Почему плохой? Почему вы так решили?» «А ты посмотри на них. Посмотри. Разве о хорошем Боге так поют? Ты посмотри на них». Но брат говорит и правду. Ну, выходят на улицу, кто-то стесняется, голову опустил вниз, руки сложил непонятно как это. И знаете, такой вид убогий. Ты, говорит, посмотри на них. А потом этот человек говорит: «Иди скажи, чтобы они на людей смотрели и улыбались». А он стоит: «Кто такой меня посылает туда?» А человек говорит: «Иди, не бойся, я постою за столом, иди». Знаете, друзья, ну в этом есть что-то. Я был на одном семинаре тоже, в другом объединении. Хороший прошел семинар. На следующий день воскресный, было евангелизационное собрание. Хорошее собрание, было много покаяний, неверующих людей, откровенно неверующих, выходили на покаяние. И играл ансамбль, скрипичный ансамбль. И вот закончилось собрание, ну, кто-то подходит, общаемся, и тут одна женщина, ну, на вид откровенно мирская женщина, она подходит ко мне и говорит: «Скажите им что-нибудь». Кому? Думаю, тут все наши, все ведут себя нормально, музыканты. «Скажите им что-нибудь». Я говорю: «Что вы имеете в виду?» «Да вы посмотрите на них. Я вот иногда посещаю церковь, вот там недалеко до молитвы харизматов. Когда у меня хорошее настроение, я иду к харизматам. Когда мне хочется поплакать, я иду к баптистам». Ну и типа того, посмотрите на них, они же поют, говорят, а на лице ничего не видно. Не видно радости, не видно этой улыбки, доброжелательности минимум, и того не видно. Все так, знаете, ну мы, может, думаем, это свято, вот, что так свято, что мы не улыбаемся, так благовейно все. Кому нужна эта святость? выразить нужно то, что в стихотворении или в проповеди я хочу выразить это. Где улыбка? Улыбку. Доброжелательность. Знаете, друзья, у нас был случай там в Краснодарском крае. Брат, пресвитер, был на рынке в субботу, ну и решил пойти в библиотечное служение, где столик стоит, решил пойти посмотреть, как там дело идет. И вот он подходит и наблюдает такую картину. Одна женщина ругает наших брата и сестру, которые стоят за столиком. И так ругает их, ругает, давит, и всякими словами нехорошими. И вот она уходит, а сестра, уже пожилая сестра, ей в ответ: да ты в аду будешь гореть, да Бог тебя накажет, да как? И это уже уходит от нее, а та вдогонку и ругает ее, и ругает. А пресвитер видит всю эту картину и решил подойти к этой неверующей женщине, когда она уже оторвалась от нашей, вот кое-как отбилась, вот, решил к ней подойти. Он подошел и говорит: женщина, извините, а можно вам вопрос? Вот я наблюдал, как вы ругали вот тех людей, верующих, что стоят. А почему вы их ругали? Вы не можете сказать? Она говорит: да они моего сына затянули в секту. Мой сын уехал, продал квартиру, все им отдал. Да это же люди. Подождите, а что за люди? Ну вот как их там, белые братья или как их там называют? Так подождите, это же совсем другие люди. Это же люди живут у нас в городе, у них тут молитвенный дом. Это же... Как не те? Да нет, да вы что? И выясняется, что она вообще думала, что это какие-то там белое братство там и все прочее, прочее. И этот брат потом думает: да. Как вот на месте, он говорит, вот если бы я оказался на месте этой женщины, вот сын мой так бы поступил, разрушилась семья, продал квартиру, отдал, обманули его, как бы я относился? Ну, не зная. Точно так бы. И вот он подошел потом к этой сестре, говорит: сестра, а что вы так ругались с ней? А вы знаете? И он ей рассказал: да я ж не знала. Ну не знала, а что ты ругалась? Доброжелательность. Даже если нас ругают, даже если что-то нехорошее говорят в наш адрес, а мы не знаем, почему они говорят, а мы не знаем, какая судьба у них, что там случилось, почему они такие ожесточенные. А может быть, на их месте мы тоже так бы себя вели, будучи мирскими людьми. Поэтому независимо от того, что говорят, как они нам говорят, мы не знаем, что их на это толкает. И в конце концов, враг душ человеческих. Поэтому вот это доброе лицо, доброжелательность, она должна присутствовать в нас. Мы же дети Божьи, мы же отражение Божие. Будучи злословим, он не злословил. Еще момент такой, друзья. Мы встречаемся с людьми. Ну, даже самое элементарное – поздороваться. Поздороваться. Ну, что тут такого? Здрасте, здрасте. Даже иногда «драсте». Лень проговорить до конца. Здравствуйте или добрый день. Здрасте. Вот. В Германии там еще короче стало «морген». Ну, там «доброе», «гуте», а то «морген». Одно короткое слово. Достаточно, хватит с вас, типа того. Вот. Ну, как образ жизни, культура такая, вот она заходит. Заходит. Друзья, и вот у нас, от нашего даже первого слова с человеком, мы хотим засвидетельствовать, вот, или который будет слышать, тоже зависит даже первые слова. Вот мы выходим, вот, и добрый день, или мы вас приветствуем всех, дорогие друзья, как хорошо, что вы собрались. Несколько слов уже располагают людей, или же наоборот, отталкивают. Например, я встречаю соседа, ну, допустим, старый человек, учитель. Я могу ему сказать: здрасте. Ну, поздоровался, и ладно, он мне тоже кивнет в ответ. А другое я могу сказать: Андрей Николаевич, добрый день, как ваше здоровье? Совсем другое дело. Ну что, я много потерял времени? Немного. Буквально не спеша произнести имя отчества. Вот, например, Александр Александрович. Могу: Сан Саныч, здрасте. То же самое. Ну что тебе, жалко? Жалко? Скажи: Александр Александрович, добрый день. И совсем по-другому звучит. Не спеша произнесите имя отчества. И доброжелательности пожелайте, доброго дня. Это настолько располагает человека. И здесь нет ничего греховного, лицемерного или еще. Надо приучать себя к этому. Приучать. А потом это будет образ жизни нашей. Это так приятно. У нас в крае там ответственный брат, кстати, Александр Александрович Чмых. Вот. Если, ну, например, пообедали, он обязательно подойдет. Сестры, дорогие, как вы вкусно приготовили! Вот. Николай Степанович сидит, улыбается. Вот он говорит, я так не могу. Я так не могу. А он может. И его любят все. Его все любят. За то, что он вот такой открытый, расположенный, и он добрые слова говорит. Я уезжал, звоню ему, ну, там вопрос был. Ну, я его просто, Александр, мы ровесники. Вот. И он, заканчиваем речь, Петр, да благословит тебя Господь. Ой, спасибо, Александр, взаимно. О чем мне жалко сказать? И тебя тоже, да благословит. Взаимно, хватит с тебя. Ну, вот такие мы бываем сухие, вот такие мы бываем вот сухари жесткие, да? Знаете, друзья, сначала мы будем стараться доброжелательность высказывать, а потом это станет образом нашей жизни, станет хорошо. Сама речь, хочу немножко вернуться, друзья, речь. Вот мы излагаем какую-то мысль. Ну, во-первых, мы должны хорошо знать, что мы хотим сказать людям. А потом вот само изложение. Я уже сказал, не спешить, немедленно. Насчет эмоциональности, все должно быть в меру. Делать какую-то паузу в нашей речи, обратить внимание на что-то особо важное. Одним словом, вот как рисуем картину. Однажды был праздник Рождества Христова у нас в церкви, и мой папа говорил проповедь для детей. Ну, он умел рассказывать, и для детей говорил, он вот рассказывает, ангелы на небе, там пастухи, озарил свет, и так вот рассказывает. И потом пастухи сказали, встанем и пойдем посмотрим. Одна сестра встала и идет, и все обратились, ой, и раз на место. Я думаю, о, вот это уже результат достигнут. То есть она настолько вот, увидела себя вот, во всей этой ситуации, вот это правильно. Ну, по крайней мере, стараться. Друзья, кто-то скажет, ну, у меня не получается, я не могу. Ну, вот, я иногда слушаю братьев и думаю, как хорошо. Ну, вот вчера мы слышали о материальных средствах, да? Брат говорит не спеша, дикция хорошая, легко вкладывается, легко слушать. Ну, не у всех так получается, не у всех. У кого-то от природы дар, от природы. А если у меня дефекты есть, нужно исправлять. Каким образом? Знаете, друзья, вот у меня был путь становления вообще как благовестника. Мне очень нравилось благовествовать, но я не мог говорить. Вот выйти к людям, говорить, вообще страх нападал. Что меня спасало? Я брал книгу «Иисус, наша судьба» и закрывался в комнату, и я ее читал, не спеша, вслух. Вот читать вслух. Понимаете, во-первых, книга, она по содержанию евангелизационная. И когда ты ее читаешь, вот эти вот все истории, вот подача того или иного примера, да, Вильгельм Буш, как он мастер слова, как он хорошо подавал все. И ты читаешь, я эту книгу прочитал, ну, раза четыре, а прослушал несчетное количество раз. Включил диск и слушаешь, и слушаешь. И мы едем с детьми недавно, они рассказывают, Вильгельм Буш, я включил, он рассказывает пример, дети слушают, а я им дальше наизусть рассказываю, как, чем закончится этот пример. Но я к тому, что эта книга очень много повлияла, как на мое мышление в области благовествования, построения, проповеди, примера подачи и прочее, прочее. Читать. Вслух надо читать. И если ты говоришь быстро, и тебе об этом, ну, говорят, то ты читай специально, медленно. Читай медленно, членораздельно, с запятыми. Вот все, как написано, с восклицательным знаком. Не так заново вернись, прочитай предложение. И читай, читай, хотя бы по полчаса в день. Годик позанимаешься, только обогатишься. Обогатишься. Еще очень важно, что мы говорим проповедь, например, в церкви, да запиши ее в телефон. Включил телефон, иди проповедуй. А дома прослушай и посмейся с себя. Вот, что ты наговорил. Такое бывает, вот включишь магнитофон, слушаешь, думаешь, неужели это я? Неужели я способный такой, вот на такие вещи? И вот из той проповеди, что ты сказал, 20-минутной, 10 минут можно выбросить. Это ненужные, ссорные, лишние слова. Ужас какой-то. Попробуй перескажи, потому что ты поедешь на периферию в другой город, еще раз ты эту проповедь скажешь, но ты уже скажешь ее лучше. Точно так со стихотворением, с личным свидетельством. Вот. Точно так работать надо. А потом пройдет время. Вот этот опыт уже, который в тебе. Новые ты будешь рассказывать, там проповедь говорить, или стих другой будешь рассказывать. Уже оно автоматически будет лучше, потому что уже определенное понимание есть, опыт есть. И, конечно, это будет хорошо, будет лучше. Поэтому, друзья, мы выходим проповедовать. Это очень ответственное дело. И мы должны владеть аудиторией. Ну, если так сказать. Мы должны так говорить, чтобы люди нас слушали. Это очень важно. А иначе мы тратим время зря, чтобы нас слушали. Один проповедник приехал в лагерь, а там подростки. А подростки, дети, это народ такой, они сидят, разговаривают, они палкой ковыряют землю, они там что-то делают, ну, у них свой мир. А он начал говорить, и что-то говорить стал, то ли сильно глубокую тему. Дети первую минуту на него посмотрели, а потом поняли, что это не для нас, это какая-то наука там особая. И начали заниматься, шум такой. Но брат сообразил, сообразил. И он однажды по улице шла огромная собака. У нее были такие лапы большие, а зубы... Тишина, моментально тишина. Он там одну минуту рассказал про собаку, а потом раз перевел плавненько в тему дальше, и дети уже слушают. Уже у них на 3-5 минут, вот, они о следующей истории ждут, ну слушают. Поэтому, если в нашей... проповеди, допустим, в каком-то изложении темы, мы вдруг заметили, что нас не слушают. Это можно предполагать. Возможно, серьезная тема. Бывают же такие, ну, более твердая пища. Но попробуй сразу приготовить вот какой-то пример, который проиллюстрирует твою мысль, но внимание людей настроит. Я помню с детства, до сих пор помню этот случай. Я был мальчишкой. У нас был праздник жатвы во дворе у наших родителей. И витрина стоит такая, и выходит проповедник. И говорит громко: «Вы видите, что у меня в руке? Вы все видите? Дети, вы видите?» А я там сидел. Думаю, ничего себе, что у него в руке? Я вперед пробраться на первую, и глаза таращу. А что ж у него там в руке? А он зернышко держит. Праздник жатвы, зернышко. Вот так он начал свою проповедь. До сих пор помню. Вроде бы ничего особенного. Но он с первой секунды настолько привлек внимание. Поэтому если мы думаем, да, вот какой-то на сердце, даже определенный жест какой-то, приемлемый, то можно использовать, он настроит людей на слышание. Или, например, ну мы, аудитория перед нами людей, я беру. Вы знаете, что это за книга у меня в руке? Это необычная книга. Я из этой книги буду сейчас говорить. Эта книга, и мы можем сказать, ну что мы там усмотрим? О ее достопримечательности, уникальности, несколько слов. Вот что это письмо, которое Бог... Буквально одну минуту, а дальше ты открываешь, и люди уже: вот это да, что ж я не читал эту книгу, а что ж там написано дальше? И проповедуешь, и уже привлек внимание. Ну это я к примеру так. Вот. То есть... людей надо заставить слушать, если так просто сказать. Подумать, что я должен сделать, какой я должен текст прочитать, понятный, вот, чтобы люди могли меня слушать. Это один преподаватель в университете, где готовили журналистов, решил им преподать урок практически. А преподаватель ему лет около 60, но у него борода, усы, и на вид он постарше выглядит. И он сказал, что завтра там в Москве у такого-то метро в такое-то время встречаемся, и когда заходим в метро, вы меня не знаете, вы просто смотрите. И вот они встречаются там, а он оделся так, ну не так, как обычно он одевается, в простую одежду, рюкзачок такой у него там, сумка какая-то, палочка в руке, и показывает, заходят в метро, а это время такое, все места заняты. И он так зашел палочкой, стук, стук, и человек встает и говорит, дедушка, садитесь. Такая пауза, а этот дедушка говорит, в мои-то 93 года сидеть? Да нет, я еще постою. И все сразу раз смотрят на него. Одна женщина говорит, да я бы вам и 80 не дала, а ему и 60 нет еще. И вот теперь, вот в эту секунду, начинай говорить, что хочешь. Тебя будут слушать. Что хочешь? Тебя будут слушать. Ты обратил внимание, ты, в общем-то, почти ничего не сказал, но ты уже сказал столько, что тебя все будут слушать. То есть, ну, есть какие-то моменты, и они часто возникают из обстоятельств окружающих нас, которые можно использовать разумно, и люди будут слушать. Просто, ну, надо посмотреть, что, как, и будет хорошо. Когда мы с группой музыкантов, ну, мы выезжаем, у нас получается в год, ну, минимум 120 служений по благовестию. И часто эти служения проходят дома культуры, допустим, музыкальные школы, детские дома, ну и так дальше. И мы иногда используем вариант, ну, например, детская школа музыкальная. Это было совсем недавно. Музыкальная школа, дети, ну, пригласили, мы согласны, приходите, поиграйте. Ну, использовать надо вариант. Но там будут и взрослые, дети этих родителей, и, конечно же, преподаватели, музыканты. Поэтому здесь вот такая у нас, ну, как бы дилемма. Надо сказать так, чтобы детям было понятно. И для взрослых надо сказать. Это непросто. И вот, ну, мы начинаем. Приветственное слово. Там сыграли что-то, спели. И потом мы пытаемся сказать, что наша программа, она необычная. Она духовная. И вот инструменты, которые вы видите, они позволяют нам, чтобы эту духовную музыку исполнить сейчас. Потому что духовная музыка, она, ну, веками складывалась в лоне церкви. А церковь, она всегда говорит о Боге. И вот мы сейчас прослушаем еще песню о Боге. И как бы оно пошло. Веками складывалась профессиональная музыка в лоне церкви. И раз о Боге, церковь и Бог. Пошло, пошло. А теперь дети же сидят перед нами. И вот в основном Вадим, он у нас специалист этот. Дети, а вы знаете, как называется этот инструмент? И берет скрипочку. Дети хором. Скрипка, ну они же музыкальные. Молодцы! А кто из вас играет на скрипке? И те, которые не на аккордеоне, не на фортепиано, а на скрипке, они уже руку тянут, ну чуть ли не космонавты они здесь. Они такие довольные, и родители улыбаются. Как хорошо, что скрипачи дети. О, молодцы, детки. Мы вам дадим возможность поиграть на наших инструментах. Там дети уже хлопают в ладоши. Вот. Дальше. Дети, вот эта скрипка, а вот эта скрипка, почему нам больше? Как она называется? И знаете, преподаватели уже глаза такие вот, ну, такой подход к детям. Им же нравится. Родители сидят, они улыбаются. Ну, а потом контрабас. А какая разница между скрипкой и контрабасом? Один пожарник сказал, разница, что контрабас горит дольше. Ну, для кого-то такая разница. Ну, а музыканты объясняют и строй, и назначение вот инструмента. Ну, все это интересно. А потом детей позовем, и вот дети садятся, например, за инструмент, смычок берут, а музыкант наш берет смычок, и вот играют «Тихую ночь» с ними. Дети у них здесь сидят вот на стульчике, играют, помогают им. А потом он говорит, дети, а теперь послушайте, как вы будете играть через несколько лет. И уже наши музыканты, как сыграют, и те все. Ну вот такой подход простой. И настолько расположены сразу все, и дети, и родители, и преподаватели, там столько эмоций. А потом мы начинаем говорить, детям историю расскажем детскую, взрослым скажем об Иисусе Христе. И то есть, друзья, вот, надо понимать, кто перед нами и что мы будем говорить, чтобы люди могли все это принять, вместить. Принять и вместить. Это очень важно. это был не верующий дедушка, это был преподаватель института. Я просто привел пример, что можно одной фразой так сделать, что люди будут тебя слышать. Это не пример для нас. Не надо бороды отращивать, не надо. Вот. Это просто пример, что так можно использовать. И теперь я пример привел, как мы использовали с музыкой. В общем-то, тоже мы заставили всех слушать. Поэтому это просто пример, это не для того, чтобы нам подражать этому. Друзья, например, я вчера рассказывал случай, как в тюрьме мы на зоне, помните, да? Нас проводит начальник на зону и говорит, если будут вас не слушать, если будут кричать, значит, заканчивайте. А я обратился к ним, говорю, мы так рады, что мы здесь, потому что наши отцы сидели с вами, потому что я знаю, что такое папу ждать. Все. Теперь говорите. Первая фраза, первая мысль, она уже настолько расположила. И теперь говорите, полтора часа говорили, люди слушали, с вниманием слушали весть об Иисусе Христе. И было очень хорошо. Друзья, конечно, мы должны понимать, если мы пришли в детскую музыкальную школу, это одна аудитория. А если мы пришли в больницу, там не надо про скрипку рассказывать. Не надо. Там надо рассказывать о другом. Да. А если мы пришли, например, в школу, выпускники, 10 класс, там тоже серьезная тема уже говорить можно. То есть в зависимости от аудитории мы настраиваемся, мы готовимся, мы просим благословения, чтобы Бог нам помог правильно вести себя в той аудитории, где мы находимся. Еще одна мысль, друзья. Это время. Время. На благовестии нам отводится иногда час, иногда полтора, иногда два часа. Ну, это зависит от обстановки, где мы находимся. Иногда нам говорят, 45 минут урок, 45 минут вам. Хорошо. Как важно чувствовать проповеднику время, которое ему отведено. Сколько раз мы страдали от того, что затянули проповедь, время, внимание ослабло, кто-то встал, ушел. Время. Вот мы учим на библейских курсах, что, например, первый проповедник, его время, ну это если обычное собрание воскресное, его время, ну 7-10 минут от силы. Он должен сказать короткую проповедь, он должен настроить людей на первую молитву, начало, как оно важно. Бывает, вышел человек, уже 12, 15, 20 минут. Я не говорю о церкви, где два проповедника. И не об этом речь. А где вот три проповедника или четыре проповедника? И долго, и первая проповедь, и уже. Уже проблема. Чувствую, уже. Знаете, сколько стоит собрание? Сколько стоит собрание? Сколько людей оставляет свои дела, оставляет свои работы? Сколько стоит собрать малышей, разбудить их, накормить до собрания, привезти сюда, нянькаться с ними, бензин потратить, все. Сколько это стоит? И кто имеет право выйти неподготовленным, а бы что сказать? В церковь приехал один брат, у нас там в крае, пресвитер подходит, брат, вы скажете слово? Что-нибудь скажу. А у нас что-нибудь не говорят. Когда подготовитесь, потом я вам предложу. И пошел дальше. Тот рот открыл. Вот. Он больше так никогда не ответит. Что-нибудь скажу. Если есть слово, он скажет, да, хорошо. Вот. И так дальше. Поэтому что-нибудь говорить нельзя. И как-нибудь говорить нельзя. Мы должны готовиться, мы должны молиться, мы должны у Бога выпросить тему. И время, определенное для нас, уложиться в это время. Можно дома буквально тренироваться, проповедь сказать, посмотреть на часы. И очень важно, братья, вот, воспитать в себе чувство времени. Например, я готовлю проповедь 7 минут. Вот скажи ее дома и смотри на часы. Коротко или очень длинно. Отредактируй свою проповедь на положенное время. И когда ты научишься говорить, ну пусть там плюс 2-3 минуты туда-сюда, ничего. Но в общем-то в определенное время. Как это прекрасно, как это хорошо. У нас любят слушать проповедников, которые говорят положенное время. Это значит, они приготовились, это значит, все лишнее они убрали, они сконцентрировали в эти 15 минут тему, сказал, прекрасно, прекрасно, приятно слушать. Поэтому, друзья, очень важно читать вслух, для того, чтобы наша речь развивалась. и очень прекрасно записывать свою проповедь и дома ее прослушивать. Также стихотворение, свидетельство личное записал и прослушал. И когда ты себя послушаешь со стороны, ты можешь дать оценку, такую трезвую оценку. Вот это лучше бы убрать, вот это лучше бы не говорить. И взял, повторил еще раз дома. Ничего здесь зазорного нет. Мы же для Бога, а для Бога нужно все лучшее. Все лучшее. Ну вот, друзья, примерно то, что я хотел сказать. В общем-то, Бог сотворил человека и вложил в него такой потенциал мощный. Если мы его развиваем, то это вся жизнь, это искусство, это творчество. Это можно приятно нести людям. Тем более, если мы не возьмем искусством, музыкой, мы возьмем содержанием. Содержание. У нас Слово Божие. Содержание. Самое главное. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся, друзья, чтобы наше всякое участие, оно было благословено Богом, и мы старались его делать правильно.
Любить, то ж постиг это слово святое, кто вник в его смысл и значение. Любить, это значит на счастье чужое, смотреть за слезой умиленья. Любить, это значит на счастье чужое, смотреть со слезой умиленья. Любить это с ближним, как с другом и братом, делить его горе мучение, быть другом несчастных, прощать виноватым, ответив на злобу смирение. Прощать виноватым, ответив на злобу смирением. Любить — это значит смотреть сожалением на зло и пороки людские, и гибнущим людям открыть путь спасению, давая советы благие. И гибнущим людям открыть путь спасению, давая советы благие. Это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Любить это Бога великое слово, но кто ж его понял значение? Любить это Бога великое слово, но кто ж его понял значение?